Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента Российской Федерации, который называется «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Сейчас об этом предлагаю поговорить более подробно. Суть этого указа, еще раз повторю, что ценности должны передаваться из поколения в поколение, но экстремисты, террористы из США оказывают идеологическое и психологическое воздействие, пытаются насадить нашим гражданам альтернативные, разрушительные и чуждые идеи и ценности. Далее идет подробное перечисление. Какие есть ценности и угрозы. Также есть два сценария развития событий. Это негативный сценарий и его предпосылки, и, соответственно, позитивный сценарий и его предпосылки. Вот об этом и поговорим. Давайте начнем, наверное, с перечня традиционных ценностей, к которым у нас относятся жизнь, достоинство, права, свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за судьбу Отечества, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений и единство народов России. Этот список формирующих мировоззрение граждан России нравственных ориентиров на данный момент Минкульт оставил открытым. То есть по теории в него нужно что-то еще можно или нужно, не знаю, сейчас разберемся, что-то в этот список можно еще добавить. Батюшка, как вам вот этот вот список, только что мной перечислены, и хотели бы вы туда что-то добавить? Не забыли ли что-нибудь наше Министерство культуры?
Да, действительно, список перечисленных их основных направлений развития и формирования ценностей в гражданах нашего государства, он представлен, по-видимому, достаточно полно и выглядит солидно. Здесь речь идет о многих сторонах, да, человеческой жизни, развития нашего государства, России. Конечно, здесь нужно какие-то формулировки оттачивать, где-то давать определенные комментарии. Возможно, что-то перемежается друг с другом вполне, когда речь идет об Отечестве. Понятие патриотизма, возможно, сочетает в себе какие-то позиции, здесь заявленные отдельно, как мне так кажется. Может быть и нет. То есть здесь нужна расшифровка каждого понятия, то есть дать ему определение. И тогда мы уже с вами четко сможем осознать, что вкладывает конкретно та группа специалистов, которая подготавливала этот документ к обсуждению, в то или иное понятие, что вложено в понятие патриотизма, в понятие коллективизма.
Ну вот опять же, смотрите, у нас, если исходить из практики, вот как раз-таки вот эти вот понятия, они расходятся с общенародными, то есть какое-нибудь там Министерство культуры или любое другое министерство при формулировании закона вкладывает одно понятие, а народ вкладывает другое понятие, и вот нестыковки организуются.
Ну, они организуются, но они же легко преодолимы, поэтому должны быть определения даны сразу же, либо комментарии пространные к этому, сформулированным конкретно вот здесь, угу, в данном случае этим ценностным таким базовым вещам. Ведь, как бы сказать, именно так это работает. Тогда не будет возникать коллизии. Если для меня любовь к родине – это одно, а для вас – другое, ну, мы тогда с вами опользуемся мы одним понятием. Понимаете, здесь, да, нечеткая логика, вот это как раз-таки об этом говорится. Это же мы живем в современном веке. Поэтому это все должно быть четко прописано, чтобы не допускать каких-то расхождений, ну и с точки зрения юридической, это ведь очевидно.
Вот опять же, да, смотрите, но я сразу же скажу, что так как это пока еще обсуждение, то есть это предложение, мы пока тоже обсуждаем и пытаемся понять, что же это за указ такой, который нас в будущем ждет, потому что я думаю, что раз Министерство культуры вынесло предложение этого указа, значит, всего скорее он и будет утвержден. Во-первых, вопрос о том встает, как с юридической точки зрения прописать норму, ну, скажем, ответственность за судьбу Отечества или высокие нравственные идеалы. Как это будет на юридическом языке?
Ну, скорее ведь этот указ будет формировать стратегию развития государства с точки зрения образования, науки и культуры. У нас есть главный документ, как и у любой другой страны, это Конституция. Данные ценностные характеристики, они должны подчеркивать, подчеркивают те основополагающие вещи, которые запечатлены в Конституции, во-первых, да, здесь речь идет о семье, и отечестве, и о гражданственности, и о правах, и о свободах, и достоинстве, и чести. Это все вещи, которые мы найдем с вами в Конституции. Здесь они, может быть, более, скажем так, еще в некой формации представлены для
нас. Зачем? Ну, у нас есть Конституция, это главный документ страны. Открываешь Конституцию, ну, вот тебе, пожалуйста.
Да, при этом существует и серьезная база законов, которые развиваются, которые раскрывает смысл тех существующих понятий и норм, которые есть в Конституции, и прочие-прочие там поправки к поправкам, и много чего есть. Ну, так вот мы живем, так это все развивается, невозможно. К сожалению, ограничиться человеку современному только 10 заповедями. Если бы все так было хорошо, то мы бы так бы и жили, и никого бы не трогали, и спокойненько бы себе Царство Божие бы наживали. Но вот приходится, по-видимому, регулировать стороны жизни человека и давать направление стратегии развития государства и именно тех людей, которые решают эти задачи непосредственно уже на местах. Да, есть Конституция, но к ней должны быть определенные комментарии, дополнительные разъяснения, пояснения и вот такие стратегические направления. Я думаю, что это как раз-таки с позиции стратегии государства. То, что сегодня должно предлагаться для социально-педагогических комплексов, направление работы. Ее вроде бы мы видим, понимаем, но вот для всех она должна выглядеть именно таким образом. То есть еще раз запечатленным, конкретно проговоренные вот эти вот позиции.
Как вам позиция «приоритет духовного над материальным»? Как вы понимаете эту строчку, это предложение?
Я понимаю ее по-христиански абсолютно.
Так.
Знаете, здесь вообще может быть еще такую преамбулу сделать о том, что в принципе о тех ценностях, о которых мы говорим вообще и говорим сейчас в конкретном этом тексте, это некий, кстати, универсальный нравственный закон, которым жило человечество и живет сейчас. Да, с определенными дополнениями. Это универсальный нравственный закон, он, безусловно, имеет свое духовное и религиозное обоснование. Когда мы говорим там о любви, об отечестве, о достоинстве, это все вещи абсолютно евангельского, христианского типа и толка. Только мы отсюда убрали, скажем так, понятие религии как таковой, но сама по себе эта нравственная духовная норма, которая дана Богом человеку, она никуда не делась. То есть мы Бога убрали за скобки, скажем так, как это в период модерна происходило и происходит, да? Ну вот эта секулярная вся тема, о которой мы говорим, сейчас немножко там по-другому идет, но тем не менее. Бога мы убираем за скобки, но сама-то по себе норма, она не меняется. Вот именно тот принцип жизни, который Бог определил и этот механизм запустил в этом мире, он никуда не делся. Поэтому, когда мы говорим о приоритете духовного над материальным, да, мы здесь разумеем определенные религиозные предпосылки и основания к этому.
Тогда у нас во главу государства должна не Конституция встать, а Библия. Но у нас в Конституции написано.
Библия, давайте мы не будем путать все-таки понятия, каких-то понятия основополагающих государственных вещей, которые проговаривают Конституция или проговаривают какие-то законодательные нормы права, и Библия, которая является универсальным духовной истиной, откровением Бога о человеке. Ну, то есть, безусловно, идеальное общество, да, где, наверное, во взаимоотношениях между людьми будет лежать Святое Писание.
Ну, подождите, у нас мусульманские страны?
Они основаны к этому стремятся, да, основаны, либо стремятся, либо, так сказать, реализуют это, да, мусульманские страны. Есть за океаном коллеги, которые там на Библии дают присягу, да, и да, Бог наша надежда, или как там...
In God we trust,
да,
и вот это вот все.
На каждой банкноте, но не следует этому, поэтому тут, скажем так, как раз-таки вот эта симфония, может быть, да, если мы говорим о идеалах там Византии, симфония государственного и церковного права, представления взгляда на жизнь, но все-таки духовные законы духовными, гражданские законы гражданскими, связь между ними, безусловно, есть. И как раз-таки она заключается, наверное, связующим звеном этого являются те ценности и в отношении к человеку, праву и его свободам, которые, в принципе-то, как я понимаю, заложенные и основания имеются в Божественном Откровении. То есть под Божественным Откровением мы понимаем Священное Писание.
Ну вот все-таки давайте еще раз, что называется, вот на закрепление вот этого вот понимания вот этой вот симфонии. Вот смотрите, у нас есть Конституция, где мы, условно говоря, Бога вынесли за скобки и прописали законы юридические, по которым государство должно жить, на которых оно должно строиться, и в том числе мы прописали в Конституции, что жизнь, достоинство, права и свободы, патриотизм, там, служение Отечеству – это все мы и так прописали в Конституции. Угу. Потом у нас есть Библия, ну, или там...
для... Коран.
Коран, да, там, и все что угодно, в которых мы как раз-таки за основу взяли Бога или какую-то там высшую силу и прописали все то же самое про жизнь, достоинство, про права и свободы, про труд, про крепкую семью, там, про взаимоотношения, гуманизм, милосердие, справедливость и прочее, прочее, только уже с религиозной точки зрения. Сейчас мы берем и пытаемся изобрести некий документ, в котором мы соединим как бы конституцию и религиозную основу.
Ну, это мы сейчас к этому с вами пришли, да, в нашей студии. Я опять же повторюсь, что те принципы, о которых говорится здесь, которые заложены в конституции, это универсальные нравственные, духовные, как хотите, законы и порядки. Для человека религиозного они абсолютно очевидны. Они берут свое начало в Боге, и так Бог повелел, чтобы человек существовал. Отсюда весь деструкт и негатив – это когда мы от этого отступаемся. И сегодня мы действительно должны возвращаться к осознанию и пониманию тех духовных основ, которые из-под ног выбивать не следует. То есть я не раз подчеркивал и всегда говорю о том, что патриотизм, например, если мы вот эту категорию возьмем, да, патриотизм, дадим краткое определение, там, любовь к Отечеству. Любовь к Отечеству. Это категория, которая абсолютно характерна в контексте религиозного сознания. Религиозного. Там, где, причем в широком смысле этого слова, не конкретно там православное исповедание, христианство, да, или там...
Ну почему атеист тоже может любить родину, как страну, в которой он вырос, и пойти за нее воевать?
Здесь, знаете, какой момент, вот я всегда вспоминаю из таких вот пространных рассуждений наших святых отцов и, в принципе, отцов. Патриотизм мы можем ведь характеризовать как добродетель, правильно?
Угу.
Давайте как бы так сразу определимся. Вот такую мысль скажу, понравится она или нет, но она может жестко прозвучать. Добродетель вне Христа, она может какое-то время существовать как добродетель. Какое-то время.
Но то там, есть человек где, сам да, по смотрите, себе да, может быть добрым, да, без
но там, религии. Где нет Христа, эта добродетель, она, ну, вот такая хрустальная ваза. Очень легко может рассыпаться, развалиться и потеряться. Это к любой добродетели отнесите. И здесь же, хорошо, давайте сейчас немножко не о патриотизме, скажем, да, там, а о любой другой добродетели. Милосердие и любовь к ближнему там, где нет религиозного контекста. Опять же, в широком смысле этого слова. Ислам, там, буддизм, христианство или, так сказать, иудаизм. Там, где этого нет, именно вот тех связей какого-то такого метафизического плана между людьми и Богом, там эти добродетели, они очень легко заканчиваются. И подчас как раз-таки скатываются до примитивных форм взаимоотношений потребительства. И вот каким-то таким эгоистическим формам, ты мне, я тебе и прочее.
Если
чем...
ты мне, да, то тогда уже и я
вроде тебе. Как и добродетель, вроде нельзя сказать, что ты плохой, но попытка найти взаимовыгоду и прочее, прочее, и это уже далеко не добродетель. Опять же, почему мы говорим? Потому что добродетельно связано с самопожертвованием. Там, где самопожертвование – это вещь, которая характерна для религиозного сознания. Потому что там, где нет религии, а слово «религия» мы буквально, ну, тоже дадим определение, его обозначаем как связь человека с Богом. Там, где этой связи нет, тогда действительно жизнь становится во главу угла. Соответственно, идея гуманизма, ценности человека выше всего человека, человеческая жизнь. Да, не сам по себе, есть христианский гуманизм как таковой, как философская идея, течение, там, развитие в свое время. Но есть гуманизм как самодостаточная идея, где человек представлен, ну вот, вот это, все, на нем все замыкается. И действительно Бог вынесен за скобки или его вообще здесь нету. И поэтому тогда, когда нет связи человека с Богом, а жизнь человека, она ставится в приоритет и главу угла и является абсолютной ценностью, потому что за рамками этой жизни нет ничего, тогда никакого самопожертвования здесь не будет. И тогда добродетель в полной мере, так как она представлена в религиозном сознании человека, ее просто не будет существовать. Отсюда и любовь к стране, как патриотизм, да, государству, к земле, на которой ты проживаешь. А мы говорим о самопожертвовании. А будет ли это самопожертвование у человека, для которого жизнь абсолютно все. Возможно, будет. Мы не абсолютно
Великую Отечественную войну за Сталина шли?
Ну, это уж так. мы говорим, да, за Сталина, за Родину, Великую Отечественную войну, религиозное сознание, которое огнем и мечом оттуда выжигалось, оно никуда не делось, не пропало. И вспомните перепись населения, которую проводил Сталин, где была графа религиозной принадлежности. Это все есть, и документально запротоколировано, и как говорится у нас и до сих пор, когда люди приезжают из горячих точек военных, в окопах-то нету атеистов, безбожников, ну их не бывает, вот и все. За Сталина, да, все эти лозунги, они звучали, звучат, может быть, но то, что происходит в душе человека, это совершенно другие вещи. Поэтому мы говорим, и, кстати, я с этой позиции абсолютно согласен, добродетель там, вот где мы с точки зрения православного говорим, там, где есть Христос, вот она абсолютная будет. Она будет приносить абсолютную пользу, она есть в полной мере. Это относится и к патриотизму, как добродетель, и к милосердию, и к любви, и что хотите назовите.
Ну, если все-таки вот возвращаться к документу, который мы сегодня обсуждаем, получается, что чем больше будет вот таких вот документов, в которых в разной степени и в разных формулировках будут закреплены вот эти вот понятия, тем лучше.
Абсолютно. Абсолютно.
А что еще? Идем дальше по обсуждению этого интересного документа. Там еще есть список, перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей. Давайте еще по ним пробежимся. Культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжение рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю, позитивного вклада России в культуру. И также там еще прописаны источники угроз традиционным ценностям. Это действия экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, действия транснациональных корпораций, также действия иностранных некоммерческих организаций и реформы в области образования, науки, культуры, информационной деятельности, которые проводятся без учета традиций. Все, что касается культов эгоизма, вседозволенности, там, отрицания различных идеалов и деятельности экстремистских и других организаций, это все понятно. А меня больше интересует в этой части реформы, которые проводятся в области образования, науки, культуры, информационной деятельности. То есть это ведь реформы нашего правительства. То есть здесь мы уже ни на какое США свалить ничего не можем.
На минуточку заметим, о чем я уже говорил ранее в нашей с вами программе до этого. У нас глава государства официально говорит, вот в последних интервью, о том, что десятками лет вычищаются министерские кабинеты правительственные от людей, которые там находятся, иноагенты, представители Госдепа и вообще, в принципе, предатели Родины. Угу. Понимаете? Это говорит глава государства. Не просто в кулуарной беседе там где-то, да, или там кто-то со слов передает. Официально найдите, пожалуйста, это. Ну, а теперь мы говорим, а откуда у нас взялись вот эти вот все, простите, реформы там в области образования, медицины, науки и других направлений жизни? Откуда они взялись? Кто же это такой человек-то? Так если они были и есть, в 90-е годы развалили Советский Союз, распилили его, радовались, плясали на гробах, соответственно, там и у нас здесь, да? Ну, не получилось. Все развалили абсолютно. И эти кресла заняли люди действительно вот этого толка. И до сих пор, вы посмотрите, когда происходят такие задержания высокопоставленных чиновников, тех лет еще, о чем это говорит? Что до сих пор вот эта вот борьба, вычищение кабинетов вот от этих предателей, врагов народа, их по-другому называть нельзя, которые занимаются исключительно вредительством и разрушением государства, народа. Посмотрите, там какие-то выступления партийных лиц или оппозиционных партий в отношении там, ну, к примеру, Северного Кавказа. Вот любимая тема наших либералов. Хватит кормить Кавказ. Вспомните эти слова. Они же постоянно звучат. Исключительно для того, чтобы развивать вот этот межнациональный конфликт внутри государства. Когда речь идет и о терроризме, и его там, так сказать, зарождении, появлении в северокавказском регионе. Разве позиция государства об этом или главы нашего государства, или представителей народности Северного Кавказа? Нет, мы говорим о, так сказать, единой общности, о нашем межнациональном, межконфессиональном единстве, к которому мы шли и которого достигали достаточно большое количество времени, живя в большом пространстве советского государства, до этого Великой Российской империи. И какая риторика звучит сейчас. Очень было приятно, конечно, услышать и слова Кадырова вот последний раз, когда он говорит, да, действительно, мы, говорит, без России не можем жить как таковой. О чем вы говорите? Хотя тогда еще, помните, когда была вот эта вся оппозиционная военная кампания в Чечне, связанная с отделением, да, республики и созданием там Ичкерии, независимого государства. Но Кадыров-то сейчас говорит о чем? О том, что мы не можем жить без России. Вот такие-то суммы, потому что у нас нет ни газа, там, ни нефти, и в принципе чего-то, вот такие суммы тратятся Российской Федерации, они туда инвестируются в развитие региона и поддержание региона и жизни нашей. Это же очень важно. И мы-то как раз-таки создаем вот это вот пространство и возвращаемся к нему, к единству общности тех народов многонациональных. У нас в Свердловской области порядка 160 народностей проживает. Сколько во всей Российской Федерации? Вот недавно я был на презентации книги у генерального консула Узбекистана. По вот в день снятия блокады Ленинграда, очередной датой, годовщиной, это действительно памятная, серьезная вещь, презентация книги «Парк Победы». И речь шла, и мы дальше, я, кстати, не об этом хотел бы сказать, а о том, что позже мы смотрели второй, скажем так, части этой презентации фильм «Ты не сирота». Советский фильм, черно-белый, совершенно потрясающий, о том, как там фильм об узбекском, об узбекской семье, которые в годы Великой Отечественной войны порядка 14 детей разных национальностей у себя содержали и да, им оказывали помощь, поддержку, свою семью приняли фактически. Совершенно потрясающий фильм 60-х годов, если я не ошибаюсь. Но вот о том, как мы-то жили, не было речи вообще там о каких-то вот этих вот рознях, там, которые сейчас идут извне, опять же, не изнутри. Да, может быть, какая-то определенная маргинализация, она существует, и там определенные процессы, но с этим нужно, кстати, справляться, на это возможность есть. Я просто говорю, ну насколько потрясающая вот эта обстановка была в советских республиках, отношения, взаимоотношения между собой, куда входило огромнейшее количество, сейчас пусть самостоятельных государств, но, слава богу, какая-то часть из них понимает вот этот разрыв, происшедший в 90-е годы. И это дети эшелонами направлялись в Узбекистан, в том числе из, с территории оккупационной, с территории, где проходила война. И там они содержались, там какое огромное количество детей было принято узбекским народом, воспитано, а с абсолютной любовью, без каких-то там вот этих вот вещей, о которых мы сейчас говорим, там какие-то там национальные рознь, там вот эта вся русоповская идея, там то, что было и есть сейчас в Казахстане, к сожалению, ну кто этим всем манипулирует, кто задает эти современные тренды и тенденции, это же все выявляется, почему такие огромные списки НКО иноагентов запрещаются в Российской Федерации. При этом, когда начали разбираться, что происходит в Казахстане, там же сотнями этих организаций, которые получают финансирование с Запада. И что произошло в итоге? Чуть государство не потеряли вот-вот. Соответственно, по просьбе президента Токаева, да, его ДКБ вмешалось, и ситуация стабилизировалась. Но там дальше все процессы, почему они были упущены? Один министр, другой, третьего взяли, посадили.
Ну, сейчас уже местные власти с этим будут разбираться.
То я просто к тому, что та же самая эта история и у нас может повториться, и повторялась в свое время. Вот этот период до определенной стабилизации. Мы говорим и про Северо-Кавказский регион, который все время полыхал и бушевал. Значит, там, это же ведь вещи все, они и в том числе пришедшие извне. Вот эти террористы, откуда они приезжали, а где они получали, так сказать, профессиональную военную подготовку.
Ну, это, конечно, да, все, вопрос интересный. И вот, кстати, продолжая разговор про вот этот вот самый документ, предложенный Министерством культуры России «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», именно про него мы сейчас говорим, там еще в продолжении вот этих вот списков есть два сценария развития событий. Негативный сценарий развития событий и его условия, и позитивный сценарий развития событий и те условия, которые которые должны быть соблюдены, чтобы вот этот самый позитивный сценарий и реализовать. Так вот, негативный сценарий развития событий будет, если будут сформированы условия для саморазрушения общества, негативное отношение к воинской службе, государственной деятельности в целом, условия для межнациональных конфликтов, условия для межконфессиональных конфликтов, а также будут ослаблены государствообразующий русский народ, дружеские, семейные, иные социальные связи, общероссийская гражданская идентичность и единство многонационального народа Российской Федерации. Также, если будут подорваны основы российской государственности, российской самобытности, доверие к институтам государства, доверие к правоохранительным органам, доверие к системе образования, нравственное здоровье людей. А также, если будут обесценены и дискредитированы идея служения Отечеству, идея созидательного труда, будут разрушены и искажены историческая память, историческая правда, система ценностно-смысловых координат русского языка, будут усилены социокультурный разрыв, социальное неравенство, а также успешно внедрены и будут распространяться деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства, антиобщественные стереотипы поведения, моральный образ жизни, вседозволенность, насилие, и вырастет употребление алкоголя и наркотиков. Довольно, кстати, подробный такой перечень вот этого, вот этих вот условий негативного развития событий, но, собственно, что мы сейчас, как мне кажется, и видим.
Видим абсолютно. То есть это же не из пальца высосанные, не придуманные вещи.
Ну вот смотрите, есть еще позитивный сценарий развития событий. Ничего этого не будет, если традиционные ценности успешно сохранены и укреплены. Также будет сформирована высоконравственная личность, разделяющая традиционные российские духовно-нравственные ценности. Личность, обладающая актуальными знаниями и умениями, способная реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовая к мирному созиданию, защите Родины. Вот. Чтобы выбрать негативный сценарий, надо ничего не делать, и в случае отсутствия реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей, этот сценарий реализуется сам собой. Соответственно, чтобы выбрать позитивный сценарий, государство должно проводить системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей, выработанных в ходе тысячелетней истории России, принимать новые нормативно-правовые акты, разрабатывать государственные программы, наказывать органы власти за финансирование вредных мероприятий, сформировать систему общественного контроля, привлечь на помощь институты гражданского права, проводить исследования, обеспечить мониторинг положения дел в сфере традиционных ценностей, освещать реализацию госполитики при помощи СМИ, соцсетей, цифровых платформ и поисковых систем, а также разработать систему показателей эффективности госполитики. Ну и, конечно же, наделить широкими полномочиями органы межведомственной координации, которые будут анализировать деятельность врагов, решать, как им нужно противодействовать и готовить ежегодный доклад президенту Российской Федерации. То есть смотрите, чтобы реализовать негативный сценарий, практически ничего не надо делать, а вот чтобы позитивный сценарий у нас случился, посмотрите, какая огромная работа должна быть проделана.
Слушайте, так это везде всегда, да, как вы хотели. Деградировать-то проще, да, ничего не надо делать. Лежи там на печке себе, тухни, маргинализируйся, водку пей, морду бей друг другу, своему брату, и высказывай все вещи в адрес правительства и других людей, граждан, которые тебя окружают. Вот и все, и вот докатимся. То есть задача вот этой всей вещи, да, действительно маргинализировать общество, сделать из него стадо тупое, примитивное.
Подождите, мы несколько минут назад говорили о том, что влияние, сейчас я прям процитирую из этого документа, влияние действий США и действия их союзников, то есть что там еще значит, подорвать патриотические настроения, сейчас скажу, отрицать идеалы позитивного вклада там в культуру и все такое прочее, какие-то, значит, реформы в области, во всевозможных областях создавать, потом что там, подорвать основы российской государственности и российской самобытности, ну и далее.
Вот
то есть, получается, работа это тоже глобальная.
Глобальная, она...
Которая
и там люди работают,
сейчас.
Понимаете,
а,
да.
То есть,
и
там люди работают.
Там люди активно работают, и деньги на это находятся очень даже себе хорошо. Никто в этом не стесняется. Печатный станок включили, напечатали, вбросили, и найдутся те люди, которые захотят эти денежки взять и этим разложением заниматься. Поэтому, кстати, эта вещь такая, и в духовном плане тоже ведь, кстати, духовное разложение, оно для нас очень быстро наступает и проходит. А вот чтобы ему противостоять, здесь действительно нужно прилагать огромное количество усилий. И знаете, на плохое дело всегда компаньон найдется. Вот как-то так складывается. Вот на хорошее все время нужно искать людей, да. Добрых волонтеров, кто готов там пожертвовать временем, там еще чем-то. Ну, вот какая-то,
то есть вредим мы за деньги, а как вредим за деньги восстанавливать
легко,
волонтеров,
да,
нам
дать. Восстанавливать, да.
Батюшка, ну и подводя такие итоги обсуждения вот этого вот предложенного документа, хочу у вас спросить, какова же, на ваш взгляд, как вы видите, роль церкви в формировании вот этого самого позитивного сценария, когда мы там и системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей, и какие-то государственные программы формируем, и общественный контроль формируем, и все такое прочее.
Церковь – это в первую очередь люди. Чем, как и государство? Это люди, это народ. И в церковь действительно человек приходит так часто по разным обстоятельствам, к сожалению, чаще всего в связи с сложностями жизни, переживаниями, сомнениями. И как раз-таки роль церкви здесь, как духовной врачевательницы, она имеет огромнейшее значение. Огромнейшее значение. Здесь важно, наверное, еще ответить на вопрос, в принципе, такого мирового масштаба. Зачем вообще Господь установил церковь, создал ее? Да, именно для того, и потому что, что врата ада ее не одолеют, именно для того, чтобы противостоять здесь натиску зла, гибели человека и человеческой души. Для этого Бог создал церковь, как общность спасаемых людей. И вот этот вот весь негатив, о котором мы с вами сейчас проговаривали, это ведь не просто какая-то там внешнеполитическая угроза Российской Федерации, это угроза того зла, которое повергает человека в принципе. Разложение, изъятие ценностей духовных, материальный, эгоизм. Это все, вот вся та пакость, вся та вот эта склизкая вещь, которую, в принципе, в общем таком планетарном духовном смысле предлагает всегда дьявол. Вспомните искушение Спасителя Иисуса Христа в пустыне после событий крещения. Что ему предлагает сатана? Поесть, да, ну понятно, что взалкал Господь, власть и деньги, все. Вот, и это никуда не делось. То же самое было и там, когда первый Адам согрешил и пал, подвергнувшись этому натиску. И вот сейчас мы как один большой организм, человеческая общность людей, мы должны объединиться и противостоять этому засилию, этому натиску зла, которое может идти, и источником которой, безусловно, является определенный конкретный человек. Ведь зло, оно не имеет в себе какой-то конкретной сущности. Зло – это отсутствие добра, но воплощать это зло, быть его источником, оказывается, становится как конкретный человек или группа людей. Им хорошо утягивать всех нас в это болото, уничтожать, и эта проблема стоит перед всем человечеством. Поэтому и христианская миссия заключается в том, чтобы исполнять слова Спасителя Иисуса Христа. Идите во все концы вселенной, проповедуйте Евангелие, то есть всем. То есть мы и созданная церковь Господом, которая организовывалась, насаждалась святыми апостолами, имеет эту глобальную мировую миссию, мировую цель, идею, задачу. И конкретно сейчас мы, когда говорим уже об этом документе, об этих вот, кстати, проговоренных вещах, в этом оно выражается. Мы должны от этого зла оградиться, более того, его побеждать всякий раз вот этим единой нашей общностью, богоспасаемого организма, коим является Церковь Христова. Поэтому та задача, которая в рамках вот тех духовных, нравственных ценностей и же с ними, абсолютно, ну вот абсолютная наша, каждого христианина в этой вот всеобщей борьбе со злом.
Ну что ж, посмотрим, какова будет судьба у этого документа, какие будут внесены поправки, как он будет принят, если будет принят в окончательной редакции. Ну а на сегодня на этом все. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!